Выставка «Когда цветет гранат. Хранители традиций Узбекистана». Самарканд. Нет, нет, пожалуй, это Ташкент. Бухара. Так это же Коломна. Так где же мы? Спросим у Фатимы Арифджановой, культурного деятеля, владелица компании «Гранат Ориент», фестиваля «Тюбетейка Фест», коллекционера современного искусства Узбекистана.
Мы сами даже еще пока не знаем, где мы, потому что мы сейчас будем перемещаться с одного места в другое. Все началось для меня, история моего узбекского коломенского пути, началось вот с этого маленького кусочка ткани и началась именно вот с моей вот такой вот фразы. Потому что когда я увидела вот этот маленький кусочек ткани в музее, в историческом музее, то я увидела ткань абсолютно узбекскую, на которой была написана «Шелк из Коломны». Я сказала, в смысле шелк из Коломны? Вы чего, не знаете, что ли, что эта ткань только в Узбекистане производится? И приехала в Коломну для того, чтобы вообще понять, что здесь происходит и почему наш узбекский шелк присваивают здесь, в Коломне. В Коломне разве шелк когда-то был? Но оказалось, что действительно был. И мы вот с вами сейчас находимся в одном из многочисленных помещений, но 1830 года это помещение, в шелковой фабрике, собственно, здесь действительно производили шелк. Более того, эта ткань, она стала известна. Она была очень богатая, эту ткань продавали на ярмарках, занимали лучшие места. То есть эту ткань знали по всему миру. И это был действительно комплекс всех возможных дорогих элементов, включенных в эту ткань. Почему ткань такая дорогая? И почему самое-самое все, что можно было дорогое сюда вместить? Потому что, во-первых, Коломна – это сам купеческий город. Город, который знает, что почем продается, что почем купить и что почем продать.
Да.
И лучше всего продавать самые дорогие вещи. Это сейчас нам кажется. Чем дешевле сделаешь, тем вроде бы как быстрее продашь. А настоящие купцы, ну, как мы, узбекские купцы,
да, и, собственно, да,
да, коломенские, они-то знали, что продать лучше всего что-то очень дорогое. Когда не можешь продать очень дорогое, берешь еще, делаешь еще дороже – и тогда продаешь ту вещь, которая была просто очень дорогой.
Интересный или... подход.
Конечно. Да, у нас все так. Так вот, это вот над вашими головами центральная вот эта ткань. Это та ткань, которую мы решили воссоздать как раз-таки по вот этому образцу. Это ткань, реплика, которую мы сделали как раз-таки по вот этому вот кусочку.
Ага.
Но делали ее в Маргилане, ткали ее маргиланские ткачи, через 200 лет после того, как, собственно, их перестали здесь производить. У нас не было ни одного кусочка на руках, поэтому, собственно, мы делали по вот этой вот фотографии. Вот. Получилось у нас вот так. Но при этом этот эксперимент очень удивительный был не только для коломенских, скажем так, знатоков этой ткани. Он еще был и очень интересный для самих маргиланцев, потому что для них это тоже было такое новшество. Собственно, давайте опять вернусь к ткани. Привычная для нас ткань, которую продавали в то время, да, там 17, 18, 19 век, продавали, это была ткань, которая была основа, однотонная ткань, на которой наносили рисунок печатанием или прокаткой. Собственно, так же, как и сейчас. И европейские в основном ткани, и русские ткани. Это ткань, на которую после того, как ее соткешь, наносишь рисунок. А вот ткани, которые были восточные, и вот сейчас я буду говорить про ткани, которые создают на современной территории Узбекистана, эта ткань, пойдемте в станку. Это ручной станок ручного качества. На нем сейчас нанизаны вот 4200 шелковых нитей. Причем каждая ниточка, она у нас из 8 коконов, то есть вот такая тоненькая, но при этом она вот достаточно прочная, крепкая. Так вот, смотрите, вы видите, что рисунок нанесен уже на сами нити.
Да.
То есть до того, как ткань начали делать, уже вот здесь вот в корзине, это будущие 150 метров ткани. И вот как раз-таки вот эта самая дорогая, самая сложная технология была про прокрашивание нитей до того, как она заправляется в станок.
Но ведь получается этот процесс не из легких.
Этот процесс не из легких, и этот процесс дорогой, и именно поэтому купцы коломенские взяли за основу, потому что они будут именно такую ткань, дорогую, продавать.
Угу.
Более того, им этого показалось недостаточно. И поверх вот этой ткани они еще придумывают вот такие вот жаккардовые золотые медальоны.
Угу.
Медальоны были серебряные, ткались из серебряной нити, или серебряные нити, покрытые золотом, или, как я говорю, еще дороже, золотом. То есть вот такая дорогущая ткань.
А куда же эта ткань шла?
Ну, это была коноватная фата. Голь перекатна, а фата-то коноватна. Вот видите, мы с вами так протянули вот эти вот шелковые нити, вот так от Узбекистана, мы вот так вот идем, и вот давайте по шелковому пути по нашему, по современному пройдем.
С удовольствием, да? С вами, что с
же,
удовольствием.
Что же? Как раз-таки вот здесь. Вот эксперимент, кстати, для узбеков тоже был очень интересный, потому что, видите, здесь видно, что разного цвета идет ткань здесь по основе, потому что тоже для узбеков раньше, да, было привычным ткать все одной нитью. А здесь, получается, они меняют нить в утке, и получается тоже опять вот этот полосатый рисунок. Это был уже эксперимент, то, что научились от коломенцев наших.
О, то есть взаимопроникновение Конечно. Наших культур произошло.
Да. Вот, собственно, с этого начинается наш фильм здесь. В Узбекистане тоже сейчас очень жаркая пора, и жаркая она не из-за того, что там жарко по погодным условиям. Жаркая пора, потому что как раз-таки идет сейчас время сбора вот этого урожая, коконов.
Mm.
Вот эти вот гусеницы, абсолютно такие капризные девушки, во-первых, должна
Боже мой, сказать. Не скажешь по ним.
Да-да-да, на самом деле они очень капризные девушки.
Я не капризна. Я точно знаю, что я делаю. Вам нужен мой кокон или нет? Тогда прошу мне только свежие и сочные листья тутового дерева.
Начиная с середины мая месяца, со всего Узбекистана вдоль дорог, срезая ветки тутовника, годовалые вот такие ветки тутовника с листьями, их собирают и везут вот этим вот гусеницам.
Угу.
Привозят их им, и они начинают их есть. 15-20 дней они едят. Едят очень много, достаточно прожорливые, но, как я говорю, действительно очень капризные. Не дай бог ему принесут, им принесут лист немножко мокрый.
Или вялый.
Она отворачивается и говорит, не буду я это есть. Или там пыль какая-то была после ветра, да, и листья пыльные. Это действительно так, это прям вот она отворачивается, она говорит, я не буду. И вы бы видели вот этих вот брутальных вот узбеков, мужчин, которые там привыкли, чтобы за ними ухаживали, они начинают носиться по всем кишлакам и сказать, что мне делать, она не кушает. Да, проходит 15-20 дней, она понимает, что она наелась, она перестает есть, она замедляется, и она начинает водить головой в виде восьмерочки и заматывать себя, выпускать слюну и заматывать себя коконом. Должно пройти несколько дней, и в природе она бы должна была прогрызть вот этот вот кокон, превратиться в бабочку и вылететь. Но нам не нужно, чтобы она прогрызла этот кокон, потому что если она его прогрызет, собственно, мы уже не сможем размотать эту нитку. Да, кстати, я не сказала, что вот как раз-таки, если шерстяную нитку или хлопок, да, хлопковую нить, мы именно тянем, вытягиваем вот так вот, да, вот через веретено, угу. Вот так вот нитку тянем, то шелковая нитка – это как раз-таки вот просто клубочек, уже готовый клубочек, который, если найти начало, она размотается в абсолютную вот уже готовую нить, которая разматывается, вот не перепутываясь. И то, что сделала для нас уже гусеница, подумала о нас, она вот очень четко, не сбиваясь, вот этой вот восьмерочкой замотала нам вот этот кокон. Мы получили ту гусеницу, которая нам сделала этот кокон. Мы для того, чтобы опередить период того, чтобы она не стала бабочкой, мы закрываем это все тканью на несколько дней, на день-два. Гусеница думает, что ночь, она перестает развиваться, и она засыпает от того, что, собственно, ей делать там нечего, ей там тесно, а процессы замедляются, не превращается она ни в какую бабочку и засыпает там. Вот. В этот момент мы собираем весь этот кокон, раскладываем на сушку, видели, еще проходит несколько дней, она полностью высыхает, и этот кокон уже готов, собственно, для производства. Мы его...
А можно вопрос? У каждого кокона ведь кто-то должен найти этот маленький конечек.
Да.
Кто же это делает?
Люди. Это делают люди. И помогает им волшебная палочка.
Да? Она тут не представлена?
волшебную палочку не представим, потому что каждая, наверное, палочка будет волшебная. Ну, давайте без шуток. На самом деле, большой казан. В этот казан набирается вода 90 градусов, помещаются туда коконы. Они распариваются, берут просто обычную веточку, деревянную палочку, начинают бить по этой горячей воде и подтягивают. И как на удочку, как раз-таки наматывается от того, что палочка, она сама же корявая, она цепляет край и начинает разматывать кокон. Нить сама, как только после кокона, в первой своей стадии, она выглядит как леска. Более того, ее даже можно ткать, как ткань, и она будет как москитная сетка такая жесткая. Вообще шелковое производство – это 100% безотходное производство. Все идет в ход. Даже пока мы не нашли самый край, а у нас идет еще вот такое вот грубое, как бы, да, несколько замотанная еще ниточка. Эта нитка у нас называется струна. И она идет на производство или шелковой нити для вышивки, или идет для производства шелковых ковров. Вообще от Адама и Евы нет ни одного человека, у которого была бы аллергия на шелк. Поэтому сейчас европейцы очень охотно покупают прессованную шелковую вату, распушивают ее. Она очень легкая, она, как я сказала, не аллергичная. И производят уже шелковые подушки или одеяло. Пользуются этим. Следующая витрина – это часть натуральных красителей. Почему часть? Потому что есть еще несколько натуральных красителей, которые мы сюда не представили, но тем не менее. Это зернышки маши здесь есть.
Это же прекрасная каша, да, которая в Узбекистане варится по какому-то обычаю.
Да. Шелуха лука, кожура граната, есть такой маленький жучок кашинель, который тоже используют, привезенная дорогая краска индиго и корень морены. Это вот основные натуральные красители, которыми пользовались много веков назад
и до сих пор
для создания именно натуральных тканей.
Для нас не очень понятное слово. Что такое сюзане?
Сюзане переводится с арабского как «вышитая иглой». Вот эти вот такие большие панно, которые вот в данном случае это ташкентский поляк, он называется ташкентский поляк. Это даже доисламский орнамент, это такая солярная система, если вы видите, да, то есть как солнце такое главенствующее. Полностью застил вот этой вышивки, это вот ташкентский представитель сюзане, это то, что вот вышитой иглой. И все предметы, которые вышиваются такими большими объемными вещами, это все называется у нас сюзане.
Хотел задать вопрос вот о чем. Вижу неточности и вижу, как будто бы где-то ниточка пропущена. Так оно должно быть или это... С чем это связано?
У нас по преданию считается, что вышивальщица, особенно искусная вышивальщица, та вышивальщица, которая достигла особых высот в своем мастерстве, у которой идеальный стежок, идеальный подбор цвета, композиционность необыкновенно красивая, ее начинают, как бы, знаете, так подклевывать, недруги, да, которые говорят, ой, ну надо же, она вот, что она, соревнуется создателем, что ли? Разве может быть такое? Она себя и на свою семью грех какой увлекает.
Вот оно что!
Что она такая идеальная. И для того, чтобы люди о ней так не думали, что она зазналась или что она пытается соревноваться с создателем, она заведомо делает вот такие ошибочки. Поэтому... Ой, как будто бы я нитку перепутала. Ой, или я как будто бы забыла кусочек довышивать. Это, наоборот, говорит о высшей степени ее мастерства. Поэтому грамотная, правильная, обученная у правильных учителей мастерица, она знает все эти коды, она знает все это. Все это передается очень действительно. То есть... Нельзя просто взять и научиться вышивать, сидя. Вернее, можно, но если ты и это как ремесло несешь, если ты этим зарабатываешь и это принимаешь заказы, все, то, конечно, у тебя должен быть какой-то учитель, который тебе передает значение элементов, который тебе передает вообще все мастерство. И вот здесь вот тоже, да, посмотрите, вроде бы такая вот рама, на которой натянута работа. С нескольких сторон могут садиться несколько вышивальщиц. Сидят и вышивают. И это целый огромный социальный пласт. Ведь в исламских странах женщины не ходят на работу, они сидят дома в основном. И при этом, а им же как-то хочется быть социально значимым.
Социализироваться.
Конечно. И вот процесс вот этот, да, это огромный такой вот пласт. То есть пришла соседка с базара, увидела какого-то там хромого, рябого или еще какого-то, или воришку какого-то. И вот она пришла рассказывать, все уши развесили, слушают, для них это целое событие. Или мы маленькие, помню себя, мы вот так вот сядем, у нас обычно, когда мама с бабушкой разговаривали или еще кем-то разговаривали про какие-то свои взрослые-то дела, нам-то вечно хотелось все это послушать, нас гоняли. А тут как будто бы садишься, нет, я вышиваю с вами. И тут уже, конечно, я не сами не замечаю, что они рассказывают, и мы тут уши греем. В общем, это вот такое интересное было. А потом вспоминается, знаете, уже будучи взрослой, уже сама мама, и вспоминаются вот эти вот разговоры, и понимаешь, что это тоже какой-то процесс обучения идет. Очень...
Фатима, скажите, пожалуйста, а на данном этапе развития истории и нашего времени, в нашем времени существует такое?
Конечно, да.
То есть до сих пор в Узбекистане...
Вот эта система УСТО Шогирд, это вот УСТО учитель, Шогирд ученик, она очень вот до сих пор имеет свою вот, как бы, силу. Да? То есть у нас каждый мастер, каждый, кто вот, такой, ну, именитый мастер, имеет несколько своих учеников, и при этом в Кишлаке или в Махале, где живет такой мастер, обязательно кто-то из родителей пытается своего сына или дочку пристроить к этому мастеру, потому что мастер даст какую-то ему, во-первых, профессию, даст обучение, то есть это все очень достаточно так и до сих пор живет.
Итак, Фатима, мы проходим с вами в последний зал выставки, и что мы видим? Как будто бы в воздухе парят узбекские халаты.
Эти халаты сделала современная мастерица Мадина Касымбаева. Но чем у нас же выставка называется «Когда цветет гранат?» Троеточие, а потом «Хранители традиций Узбекистана». Вот Мадина, она как раз-таки одна из таких хранителей. Несмотря на то, что она мастерица, наша современница, и она, умея вышивать, и умея шить, и имея под рукой на шелк и все, она бы, могла бы делать все, что угодно, в угоду современным каким-то там заказам или еще что-то. Но она занимается тем, что она именно воссоздает те орнаменты, те узоры, которые были именно на старинных сюзаны. Она эти сюзаны применяет на одежду, она делает рисунки согласно тому, вот как она это видит. Но смотрите, каждый халат не похож на предыдущий, и каждый халат – это разные-разные регионы с региональной ему вышивкой. То есть она переносит нашу современную жизнь то, что могло бы быть забыто, если бы, собственно, это не было бы сейчас модно. Ну, Ангела Меркель ходит в ее халате, Мелани Трамп, президент, когда ездил в Америку, ударил ее работу. То есть она модная.
Это интересно. И мы это тоже с вами сейчас наблюдаем.
Да, и вот про моду, да, если тоже мы сейчас с вами заговорили про моду, то вроде бы вот это вот сейчас как раз-таки наши 5 этих ниш, которые здесь у нас представлены. Это вещи, которые конца 19-го, начала и середины 20 века, то есть такие старушки по 200 и больше лет. Но, тем не менее, я здесь буду говорить опять-таки про моду. Во-первых, три, ну, уже висят здесь не халаты, а франжи. Это самые настоящие франжи, которые носили, моя прабабушка носила такую. И даже участвовала в движении Куджум, одна из первых в Самарканде сбрасывала эти паранжи, потому что мой прадед был молодой коммунист, и он сказал, сбросишь паранжу при всех. То есть это такая печальная история, мы про нее сегодня не будем рассказывать, но тем не менее. Это паранжи. Паранжа – это верхний халат, одежда, которую женщина должна была носить обязательно, выходя на улицу. Это он надевается на голову. И на лицо одевается сетка черная из конского волоса.
Мы знаем фильм.
Конечно, «Белое солнце пустыни». Вот прям там вот это вот как раз таки.
То есть то, что мы сейчас видим,
это паранжи. Это самый настоящий, но без чачвана. Чачвана – это вот эта вот сетка из конского волоса. То есть девушка, которая находится в паранже, она все видит, ей все это прекрасно видно, но ее лицо не видит никто. И вот эти три паранжи, они из тончайшего шелка. Вот это вот паранжа конца 19 века.
Это паранжа в левой нише.
Серебристо-пудровый такой вот шелк. Смотрите, как сохранил цвет. И вот здесь вот уже как раз-таки привезенные анилиновые краски. Вот этот маджента, фисташковый, желтый. Да, то есть вот эти вот яркие цвета. Mm-hmm. Это вот прям вот и внутренний здесь на подклад привезенный китайский шелк.
Фатима, в центральной нише представлена яркая паранджа, у которой внутренняя часть намного ярче, чем внешняя. Чем это обусловлено?
Есть такая традиция вообще, все самое красивое, все самое нарядное обычно у нас или к себе ближе к телу, или куда-то в дом подальше прячут. Ведь все же знают про узбекское гостеприимство, да? То есть ворота наши всегда открыты, в дом всегда могут зайти, во двор всегда могут зайти. Но все равно есть та часть дома, куда вам, как любому гостю, не будет дозволено войти. То есть это самым-самым близким или членом семьи может пройти дальше. То есть там будет храниться все самое дорогое. Также и в одежде. Самая дорогая ткань, вот здесь вот она, кстати, это русский ситец, это барановский ситец. Эта ткань иностранная для Узбекистана.
Ах, вот
да?
Как.
То есть это привезенные. Это купцы привезли, может быть, даже экс-колонны обменяли на дорогой узбекский шелк. Угу. Да? Но при этом это действительно... вот таким большим куском, не с фрагментом, а именно большим полотном, ситец барановский на подкладе этой паранджи, он говорит о том, что она была очень богатой и очень модной. И вот этот зеленый шелк, который на внешней стороне, это от мужского халата традиционного, кстати, а внутри вот она для себя, вот себя порадовала таким вот куском.
Фатима, а не тюбетейки ли это?
Тюбетейки не перепутаешь ни с чем. Единственное, что они действительно такого огромного разнообразия, столько видов вообще этой тюбетейки, но у каждого региона тоже. Вот я, например, могу отличить там бухарскую от самаркандской, коканскую от бухарской, то есть в этом-то мы понимаем. Но вообще, как предмет, он удивительный, про него можно рассказать огромное количество вообще историй.
Но самое а ведь мое... раньше, я знаю, женщины не носили тюбетейки.
Да, было такое. Было время, когда женщины тюбетейки не носили. И только когда начали носить, ой, как старшие-то ругались по этому поводу. И не хотели. И считалось, что это прям вот какая-то вот непорядочная женщина, которая на себя на голову тюбетейку одела. Потому что это был абсолютно мужской такой предмет. И если она одевала на голову тюбетейку, это даже, вот я могу сказать, говорила о некой ее доступности.
Фатима, из каких регионов тюбетейки представлены на нашей выставке?
Это уйгурская мужская тюбетейка.
Справа зеленая.
Вот такая вот она, да, нет. Вот это вот швом и руки, похожие на крест, угу. Да, вот привычный в европейском таком понимании, да, шов. Это шахрезабская тюбетейка, вот такая вот красивая. А это бухарская тюбетейка, маленькая снизу. Внизу, да, с черным таким оканчиком. Я помню, когда я была маленькая, мне моя бабуля рассказывала о том, что вот, она мне говорила, мы для Бога все одинаковые. Он всех нас любит одинаковые, мы все для Него единые, у Него нету различий перед нами. Но мы, когда мы носим одну тюбетейку краше другой, причем у всех же не по одной тюбетейке, же по много тюбетейк, мы когда носим разные тюбетейки, мы их носим для того, чтобы Богу было приятно сверху на нас смотреть. Мы такие разные.
Так срочно покупаем тюбетейки и раскрашиваем наши головы.
Да, чтобы ему было приятно на нас смотреть.
А я вот вижу, не кукла ли это? Узбекская кукла.
Да, это узбекская кукла Песуня. Она одета в бухарский свадебный костюм. Это сделали мои подруги, девочки здесь. Но они делали полностью по... подобию тех кукол, которые находятся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Был такой Дудин, и я думаю, что многие другие его предшественники или последователи тоже. Тот, который приехал в Санкт-Петербург, это 1901-1902 год, приезжали на территорию Средней Азии с экспедициями своими. И так как этот регион был для них новый, то есть это же не так давно присоединенная к Российской империи территория была, их интересовало все, потому что культура очень отличающаяся от русской. Их интересовало все. Набирали много всех предметов быта, и куклы в том числе. И это стало основой вообще создания на тех на тех этнографических записках, отчетах, которые делал Дудин, на тех предметах быта и тех вещах, которые он привез из Средней Азии, то есть это огромный, колоссальный был такой объем, был создан Русский этнографический музей. То есть основная его составляющая коллекция это была как раз-таки привезенная из Средней Азии. И вот часть вот этих вот кукол – это абсолютная реплика тех кукол, которые были у нас тогда. Опять-таки, это не из-за того, чтобы просто поиграться или сделать там какую-то, не дай бог, куклу Вуду и гадать о ней. Это те куклы, которые, собственно, были, во-первых, ну, шелковая ткань или любая ткань – это всегда очень дорого. Если даже маленький кусочек ткани остался, его нужно обязательно куда-то применить. Ну, а потом это было такое обучающее средство, когда, ну, на Востоке, знаете, нельзя все прямым текстом говорить, нельзя все как-то, ну, говорить все открыто. А на куклах через игру, через какие-то ситуации, через, вот, допустим, вот здесь вот, да?
Взрослые учили детей.
Взрослые учили детей, делали, как будто бы они играют, такой некий театр. Да? Как невестка пришла в дом к свекрови, как свекровь ей сказала, приготовь мне что-то. И вот она пошла в базаре, взяла, купила дорогую там кусок мяса, еще что-то пришла, приготовила. Как подала, как убрала. То есть здесь как раз-таки показывалась модель поведения для этой девочки, как она будет вести себя в доме. Вот. Ну и много разных других таких вещей.
Ну, а это, Сюзанне, у нас занимает центральное место.
Да. Ну, воспользовалась своим служебным положением, что все-таки я куратор, и я могу сделать здесь все, что хочу. И поэтому решила, что я, Сюзанне, которая принадлежит моему региону, где я родилась, Самарканду, повешу самым главным. Ну, вообще, имею я право или нет?
Конечно.
И тем более оно такое красивое.
Оно невероятно красивое, хоть. Фатима, спасибо большое за эту прекрасную экскурсию. Я думаю, что нашим слушателям будет очень интересно услышать и узнать еще больше о регионе, о Узбекистане, о Средней Азии. И пускай это будет первая ласточка, которая соединяет наши такие близкие народы.
Точно.